Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы говорим о том, как повлиял коронавирус на украинские реалии, о том, как справляется власть, о том, как меняется ситуация и политическая, и экономическая, и, разумеется, эпидемиологическая. С нами на связи по скайпу Ольга Стефанишина, депутат Верховной Рады Украины от партии «Голос». Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
И Борислав Береза, депутат Верховной Рады предыдущего 8-го созыва. Здравствуйте, Борислав.
Добрый день.
Перед тем, как мы начнем разговор, давайте посмотрим сюжет на эту тему.
На фоне действующего в Украине карантина 30 марта 2020 года Верховная Рада вместе с президентом страны Владимиром Зеленским собралась на внеочередное заседание. Как и глава государства, депутаты пришли в зал в защитных масках, либо респираторах, а некоторые народные избранники даже в защитных костюмах. В связи с быстрым ростом числа инфицированных коронавирусом и неэффективной работой Министерства здравоохранения, парламент проголосовал за увольнение назначенного лишь в начале марта руководителя этого ведомства Ильи Емца. Новым министром здравоохранения депутаты утвердили бывшего одесского губернатора Максима Степанова. Он пообещал, в частности, втрое увеличить оклад ведущим борьбу с коронавирусом медицинским работникам. А Владимир Зеленский призвал депутатов принять законы, необходимые для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, поскольку в противном случае в условиях надвигающегося экономического кризиса и пандемии коронавируса Украине может грозить дефолт.
И для нас очень важна сегодня поддержка самой экономики Украины.
Для нас очень важна сегодня поддержка украинской экономики, поддержка людей, которые работают на предприятиях. Для нас очень важно, чтобы состоялось подписание меморандума с Международным валютным фондом. И вы прекрасно знаете, что для этого есть два главных условия – закон о земле и банковский закон.
Землю и банковский закон.
Депутаты провели в сессионном зале почти 10 часов, приняв в первом чтении закон о банках и в окончательной редакции закон об открытии рынка земли. Парламентарии также предоставили врачам право использовать для лечения инфицированных коронавирусом препараты, которые не предназначены для борьбы с гриппом. Украинские власти, используя опыт европейских стран для сдерживания распространения COVID-19, ввели ряд жестких ограничений, включающих остановку метро, частично наземного транспорта, закрытие границы, авиа и железнодорожного сообщения. Для предупреждения распространения коронавирусной болезни правительство объявило о новых мерах на период объявленного до 24 апреля карантина. В частности, запрещено появляться в общественных местах без защитной маски или респиратора и находиться на улице вместе более чем вдвоем. Тем временем Украина продолжает получать из Китая оборудование, необходимое для диагностики COVID-19 тесты и противоэпидемические средства. Накануне очередной самолет с таким грузом из Гуанчжоу приземлился в киевском аэропорту Борисполь. Самолет доставил 100 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус, несколько десятков тысяч защитных костюмов, около 2 миллионов медицинских масок и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких. Средства защиты получат в первую очередь военные и пограничники, а крайне дефицитные сейчас маски направят в аптеки.
И, Ольга, я хочу начать наш разговор с вопроса к вам, как к опытному специалисту в сфере здравоохранения, как одному из тех людей, кто занимался медицинской реформой в Украине. Вот готова ли сегодня Украина к тому, чтобы решить проблемы с эпидемией?
Ответ однозначный. Украина не готова ко встрече с коронавирусом. Я думаю, что и практически все страны мира не были готовы к такой вспышке. Но Украина, как всегда, отличилась в худшую сторону. Первая проблема, которая есть сегодня в Украине, это кадровая. Те люди, которые в администрации президента, в офисе президента сегодня выбирают министра, они ошиблись уже дважды, а может быть и трижды. И вот эти все ошибки, которые делают сегодня люди, управляющие страной, они отражаются как раз на каждом из нас. Я приведу несколько примеров. Сейчас практически все украинские больницы кричат о том, что врачи не имеют никаких способов защититься. Нет ни костюмов, ни респираторов, перчаток, элементарных вещей, которые должны быть в них. Очень многие страны смогли локализовать вспышку с помощью массового тестирования. Тестов сегодня в Украине до сих пор в недостаточном количестве. Мы знаем, что прилетают какие-то самолеты из Китая, куда-то они тесты распределяют, но их количество, где они есть, мы не знаем. Людей практически не тестируют. Мы потеряли 2 месяца с вами. для того, чтобы локализовать случаи эпидемии в Украине. И теперь мы имеем такую ситуацию, когда страна, во-первых, не знает, какое количество сегодня случаев коронавируса есть. А раз не знает, то и локализовать это не может. Поэтому вот эти первые шаги, которые должна была сегодняшняя власть осуществить, ну, они, по сути, провалены. Почему провалены? Потому что министр Скалецкая, как мы помним, просто уехала в обсервацию на 2 недели и не готовила страну ко встрече с этим вирусом. Потом у нас был горе-министр Емет, который вообще ничем не занимался, по сути. Кстати, 19 февраля еще правительство Гончарука выдало постановление о закупке средств защиты для медиков. Емец не сделал ничего, чтобы их купить. В результате наши медики с голыми руками сегодня.
Я хочу к вам обратиться, Борислав. Вот тут говорила Ольга о ситуации вокруг Министерства здравоохранения, но это ведь не единственная ситуация такая, насколько я понимаю. Точно так же отправлен в отставку министр финансов. Как раз тогда, когда нужно решать вопрос о том, каким будет государственный бюджет Украины вот в эту эпоху коронавируса. Не представлена кандидатура министра энергетики, хотя говорили о том, что на внеочередной сессии парламента президент ее внесет, он не внес. Вакантно еще несколько министерских должностей. Понимаете, у меня есть такое странное какое-то ощущение, что вроде бы должно быть такое сплочение усилий на фоне эпидемии, а мы наблюдаем настоящий политический кризис и экономический, помимо эпидемиологической проблемы.
Кадровый голод пожирает всю команду Зеленского. Начиная со времен Гончарука, ведь мы же помним, что именно Зеленский собрал Кабмин, сказал, что поверьте мне, я беру ответственность на себя. Что мы видим? Мы видели, что 31 января секретарь РНБО посылает обращение на Гончарука и на других министров о том, что примите меры, остановите вывоз средств индивидуальной защиты. И это проигнорировалось. Кроме того, мы видим, что фактически комитет по здравоохранению бездействует. Мы видим то, что за все это время есть большое количество надувания щек и отсутствия работы. Скалецкая, которую Зеленский отправил сидеть в резервации в Новых Санжарах, вместо того, чтобы подготавливать койки, заказывать тесты и расписывать квоты, кому сколько надо, она видосики записывала. Затем приходит новый Кабмин, который опять формирует Ермак и Зеленский.
Это глава офиса президента, да.
Но тут, получается, на фоне всего этого взрывается скандал, в котором известно, что брат, якобы брат Ермака, продает должности через коррупционные схемы. Так может быть, министров нет по той причине, что просто не смогли договориться по сумме? Или же наоборот, ищут того, кто предложит максимальную сумму за должность министра. Потому что, когда мы видим, что на позицию министра приводят Емца, которого выгнали из правительства Януковича за неэффективность, а там, давайте откровенно говорить, неэффективные были все, главное, чтобы коррупционер был и делился. Но даже он на фоне тех людей казался неэффективным. Да, то мы понимаем, что уровень этот людей, к сожалению, на уровне маленького общества с ограниченной ответственностью. Управление государством требует больших компетенций, знаний, опыта и экспертизы. Кроме того, когда Уманский делает секвестр бюджета, то сразу же возникает вопрос, почему он секвестировал науку, культуру, образование и абсолютно не тронул расходы офиса президента, не трогал и весь карательный аппарат. И вот тут возникает такой вопрос, что обеспечивают комфорт для себя, и то, что считают ненужным, режут.
Когда мы наблюдали ситуацию вокруг принятия на внеочередной сессии Верховной Рады целого ряда принципиальных законов, мы убедились в том, что практически нету больше так называемого монобольшинства, то есть неоспоримого большинства партии «Слуга народа», которое появилось после внеочередных парламентских выборов. Несмотря на то, что Владимир Зеленский встречался с депутатами от этой фракции, утверждал, что они должны проголосовать за главные законы. Это закон так называемый антибанковский, который сделает невозможным возвращение национализированного приватбанка его бывшему владельцу Игорю Коломойскому и закон об открытии земельного рынка, у партии «Слуга народа» все равно не нашлось достаточного количества голосов. Ее поддержала оппозиция, по сути. Партия «Европейская солидарность» и партия «Голос». Более того, без поддержки оппозиционных депутатов нельзя было бы даже заместить вакансии министров здравоохранения и финансов. Вот у меня, Ольга, к вам вопрос, как к депутату от оппозиционной фракции. Вот вы поддержали партию «Слуга народа» вот в этих принципиальных голосованиях. Означает ли это, что вы и далее будете сотрудничать вот с тем большинством, которое осталось с офисом президента, когда речь пойдет вот о таких вот законопроектах, необходимых стране? Или это ситуативная коалиция?
Да, Виталий, вы абсолютно правы. И действительно, мы сейчас наблюдаем, как сыпется фракция «Слуга народа». У них не хватает голосов практически ни на что. И я думаю, что одна из причин — это как раз те обещания, которые президент давал своей фракции. А мы помним, что он обещал, что он будет приводить профессиональных людей, просил утвердить, например, кандидатуру Йенца, давая понять, что это его решение, которое поможет стране. Я думаю, что депутаты уже увидели следствие таких решений и действительно очень осторожно относятся теперь ко всем просьбам президента. В результате мы видим, что даже два кандидата, которые предлагал сегодня офис президента на министра здравоохранения и министра финансов, провалились в зале в первый раз голосования. Президенту лично пришлось приехать в парламент для того, чтобы уговаривать депутатов снова за это проголосовать. И опять же, у них не хватило голосов, вы правы. Что касается «Голоса», мы с самого начала нашей работы в парламенте поддерживали все конструктивные и полезные для страны инициативы и не поддерживали те, которые вредят. Поэтому тут наша позиция не оригинальна. Мы понимаем, и мы, кстати, очень много работали, в том числе и на этих выходных, над этими законами. Очень много наших правок было учтено. Поэтому мы, видя текст законопроекта, который нас устраивает, приняли решение за них голосовать.
Спасибо, Ольга. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». С вами Виталий Портников. Мы беседуем с депутатом действующей Верховной Рады Украины Ольгой Стефанишиной и депутатом Верховной Рады прошлого созыва Бориславом Березой. Разумеется, беседуем о том, что происходит сегодня с эпидемией коронавируса в Украине. Но должен сказать, что когда мы начинаем беседовать об эпидемии, мы сразу сталкиваемся с целым рядом других проблем, о которых мы уже говорили в начале этой программы. Это и неготовность украинской системы здравоохранения к реальному, я бы сказал, такому ответу на вызовы, которые связаны с эпидемией. Это и политические проблемы, связанные с тем, что происходит сейчас в Украине. Это и неожиданная достаточно потеря большинства в Верховной Раде Украины партии «Слуга народа». Фактически можно говорить об определенном расколе. На самом деле ведь об экономическом кризисе серьезном президент Владимир Зеленский говорил уже тогда, когда шла речь об отставке правительства Алексея Гончарука и о том, что будет формироваться новое правительство Дениса Шмыгаля. Тогда говорилось о том, что бюджет не выполняется, сейчас он не выполняется и далее, а его еще и нужно секвестировать в связи с экономическими проблемами. Что с этим всем делать? Это какой-то шторм такой настоящий.
Это идеальный шторм. Это действительно, когда одновременно много совпало моментов, которые приводят к абсолютно максимальному негативному эффекту. Сюда приходит все. И кадровая политика, и отрицательная селекция в подборе кандидатов в «Слуги народа», которые сейчас мы видим по голосованиям. И абсолютное непонимание и отсутствие компетенции у президента. И неквалифицированные личности, которые приходят во власть и становятся либо во главе Кабмина, либо во главе офиса президента, либо возглавляют какие-либо министерства. И самое главное, что люди, не понимающие, как наполняется бюджет, как он управляется. Сначала эти люди убивают фактически производство в Украине и тех, которые ориентируются на экспорт, тем, что опускают доллар до минимума, накачивают абсолютно идиотскую пирамиду через облигации госзайма, а потом удивляются, что такое происходит. Более того, экономикой надо заниматься все время. Не только говорить и видосики снимать, но еще и системно к ней подходить. Для этого необходимо планирование и системное стратегическое мышление. Но недавно президент в Мюнхене сказал, что у него нет времени стратегически мыслить. Он только на тактику, видимо, способен. К сожалению, это большая проблема.
Я обращусь к Ольге. Вот у меня есть один вопрос к вам как к медику. Я действительно хочу понять, в принципе, почему вот возникла такая ситуация с медицинским оборудованием, с масками. Вот я представитель предыдущего правительства слышал, что они решили, что прекратится вывоз медицинского оборудования, масок, всего необходимого, после того, как будет первый подтвержденный случай инфицирования коронавирусом в Украине. Это тогда, когда уже эпидемия полыхала, я бы сказал, в Китае, уже начиналась в Европе. Я не понимаю логики. Может быть, я чего-то не что-то упускаю?
Первое, я бы хотела сказать Бориславу, чтобы он кашлял в рукав, потому что это важно сегодня в наших условиях. А если серьезно, то, конечно, я просто не была готова, и чиновники не были готовы. Министерство охраны здоровья, ну вот даже сейчас я слышу по телевизору ролики, где они говорят, Украина полностью готова до встречи с коронавирусом. Это абсолютная неправда, никто к нему не готовился. И это мы узнали буквально несколько недель назад, когда увидели, что ничего в Украине уже нет. Это печально, потому что действительно сейчас на мировом рынке и в Украине ну, практически все размели. И купить сегодня необходимые даже аппараты искусственной вентиляции легких очень сложно. Да, мы сейчас с волонтерами объединились, потому что и бизнес, и политики, и просто люди, которые хотят помочь стране, сейчас дают свои деньги, чтобы купить хоть что-то, оборудовать хоть как-то наши больницы и защитить хоть как-то наших врачей от этой эпидемии. И мы видим, что ни в Украине, ни за границей мы практически уже ничего не можем найти. Другие страны готовились по-другому. Они бронировали производство несколько месяцев. Уже в январе-феврале начинали подготовку ко встрече с вирусом, потому что все, кто мыслит стратегически, понимали, это неизбежно. И мы не сможем не иметь ни одного случая в стране, потому что вирус распространяется по всему миру. Это было уже очевидно даже в феврале. Поэтому вот эти вот ошибки, они, конечно же, влияют на всю эту ситуацию. А вспомните, что делала министр охраны здоровья на тот момент. Она была в обсервации с людьми, она не работала фактически на страну. Поэтому сейчас мы просто пожинаем эти плоды. Это на самом деле печально и трагично.
Я хочу вернуться к тому, что вы говорили, Борислав, когда вы говорили о том, что вы рассчитывали, что за этот почти год президент Владимир Зеленский научится каким-то там навыкам управления государством. Я вспомнил, что я нечто подобное слышал, когда я вел эфиры не в этой студии, да, в московской студии русской службы «Радио Свобода» 20 лет назад, в 2000 году, больше, чем 20 лет назад, да, когда говорили, что президент Владимир Путин, ну, точно должен уже за год чему-то научиться. Молодой человек, который никогда не руководил ничем серьезным, и вот ошибка за ошибкой, должен ли он чему-то научиться? И тогда стало ясно, чему, в принципе, научился Путин. Он пошел на союз с той номенклатурой, против которой он боролся на протяжении многих лет. И эта номенклатура, ну, не он боролся, конечно, люди, которые привели его к власти, боролись. Он боролся на выборах с этими людьми во многом, на парламентских. И эти люди до сих пор являются там, я бы сказал, основой его режима. Не буду сейчас называть фамилии, но хотя они вам хорошо известны там. Спикер Госдумы Володин, глава оппозиционной фракции «Отечество, вся Россия», заместитель главы администрации президента России Кириенко, глава фракции «Союз правых сил» и так далее и тому подобное. Я бы так сказал, что, знаете, Евгений Примаков мог бы так и тогда исполнять роль Петра Порошенко, а Сергей Кириенко это мог бы выступать в роли Вакарчука, и популярного певца, и лидера партии «Голос». Платформа тогдашняя, я говорю, платформа 2000 года. Вот как Владимир Зеленский будет идти на союз с управленцами в ситуации этого кадрового голода, о котором вы говорите, если он сам не может научиться? Может, он просто даст возможность изменить ситуацию тем, кто уже что-то умеет?
Вопрос в том, кому он даст эту возможность. Дело в том, что сейчас у меня все больше ощущение, что Зеленский устал. Он информационно и эмоционально перегружен. Соответственно, он делегирует кому-то свои полномочия. Частично он делегировал их Ермаку, частично еще кому-то из своего окружения. Скорее всего, что в ближайшее время у Зеленского появится так называемая нянька. Это человек, который станет премьер-министром следующим и будет этой нянькой. Это человек, на которого и ляжет основная нагрузка. Это человек, который будет фактически руководить государством, а Зеленский будет поручателем. Он будет встречаться на международном уровне, жать руки, фотографироваться.
Нет, и жать руки не будет.
Будет, будет. Скоро уже можно будет опять жить. Пока сейчас вообще никто ни с кем не встречается. Все встречаются в Зуме, в Скайпе или другим способом по видеосвязи. Так вот, чтобы закончить эту тему, я хочу сказать. Проблема в том, кто будет этими людьми. На сегодняшний день я вижу вас, просто окружение Зеленского, состоящее из экс-регионалов Януковича. Это не только юристы, это и количество политиков. И когда мы говорим, что голосуют, то это не своего кандидата, а не подтягивает. Они принимают решение, за что они дадут голоса. А вот что они получают, мы пока не видим. Ведь получают они что-то 100%. Может быть, губернаторов, может быть, какие-то решения, закрытие дел или же еще что-то. Потому что на сегодняшний день при офисе президента абсолютно подконтрольное ДБР и офис генпрокурора, которыми они могут определенно влиять на парламент. Кроме того, надо еще заметить про одну вещь. Александр Качура в эфире телеканала «Рада» сказал такие...
Это Верховная Рада от «Слуги народа», да?
Да, это один из топовых... Я считаю, что мы сделали минимальное количество нарушений, чтобы принять закон о земле. Поэтому обращение в Конституционный суд нелогично. Он сам признает, что они сделали определенное количество нарушений. Этим они дают возможность любым партиям на сегодняшний день, которые заинтересованы, подавать Конституционный суд, замораживать принятие закона того или иного, или же вообще играться с нашими партнерами западными, которые требуют принятия. Мы как бы приняли, но другие отменяют. В итоге Украина очередной раз может потерять имидж на международной арене.
Ольга, вот когда Борислав говорит о том, что сейчас в окружении Зеленского много людей из бывшей партии регионов, из окружения Виктора Януковича, то вот возникает вопрос, а демократические силы, они могут перехватить инициативу, да я не скажу, а подставить плечо Владимиру Зеленскому, это пошло всегда звучит такого рода слова, но, скажем так, спасти структуру управления государством в этот сложный момент?
Я соглашусь, что сейчас маятник, который вот стоял перед президентом, в какую сторону он качнется и все-таки примкнет ли он к здравому смыслу, либо к прошлому Украины, вот с назначением особенно прошлого Кабмина, ну нынешнего, да, который сейчас у нас есть, он показал, что действительно маятник качнулся в сторону прошлого. И для нас на тот момент назначение и Емца, и Уманского и других министров, которые были членами правительства Азарова, ну, был таким очень серьезным маркером, что действительно страну несет назад, и это отражалось во всех действиях. И сейчас мы это видим, эти последствия. Ну, сейчас есть некоторые и позитивные моменты. Мы поддержали назначение министром финансов Сергея Марченко. Он все-таки имеет большой опыт в государственной структуре уже после революции достоинства, и мы оценим его деятельность позитивной. Тем не менее, конечно, мы готовы всегда давать любую помощь, которую нужно. У нас во фракции очень много профессионалов. Каждый из нас работал либо в госструктуре, либо в общественных организациях, либо в экспертной среде и имеет колоссальный опыт в своей сфере. Поэтому мы как можем помогаем нашими проектами законов сейчас, нашими советами. И я говорю честно, я готова и Министерству охраны здоровья сегодня помогать, потому что я понимаю, в какой ситуации оказалась наша система. У нас есть большой опыт, и мы знаем, как работать в таких ситуациях. Прислушаются ли к нам? Вот это вопрос. Господин Емец, например, меня лично не слышал и не понимал. У него какая-то своя была параллельная реальность, и это было очень печально. Сейчас будем смотреть, как будет работать министр охраны здоровья новый. Я ему уже предложила свои рекомендации и обратила его внимание на те срочные шаги, которые сегодня нужны. Это и закупки необходимых средств защиты, и обеспечение тестированием. Есть определенные технологии, которые могли бы помочь сегодня Украине из этого кризиса выпрыгнуть. Но мы посмотрим, будет ли реакция. Буквально неделя, и я думаю, станет уже понятно, на что способен этот министр.
Борислав, а вы как рассчитываете, что демократические силы смогут найти взаимопонимание с офисом президента?
Я могу вам сказать такую вещь. Я считаю, что они должны быть заинтересованы в взаимодействии, именно офис президента. Потому что на самом деле мы предлагали достаточно большое количество раз помощь. Мы предлагали помощь по парламентской ассамблее Совета Европы, в которой я отработал почти 5 лет. Офис президента проигнорировал. В итоге мы видим, что происходит сейчас с нашей делегацией с позиции Украины в парламентской ассамблее. Мы предлагали свою помощь в других направлениях. То же самое. Дело в том, что в окружении Зеленского играет очень сильно роль, кто к нему близок. А должно играть совершенно другое. Компетентность и понимание, что человек может добиться в той или иной ситуации. Я вообще считаю, что, допустим, мы не должны смотреть на бэкграунд. Мы должны смотреть на достижения, опыт, знания и насколько человек способен в кризисной ситуации справиться с ним. Потому что, допустим, тот же самый Уманский, он достаточно циничный человек, но он очень грамотный эксперт и специалист. И с этим соглашаются все, и его симпатики, и антипатики. А Емец абсолютно, говорят, гениальный хирург и абсолютно неэффективный министр. Поэтому, знаете, вопрос не кто свой, кто чужой, а кто эффективен и кто может помочь. Я думаю, что Зеленскому пора повзрослеть и звать уже на помощь людей, которые могут спасти ситуацию. Кроме того, вот смотрите, я могу вам сказать, как один из примеров. На сегодняшний день большая проблема в логистике Министерства обороны. Я занимаюсь сейчас тем, что обеспечиваю некоторые части антисептиками, масками, респираторами. И это боевые части. И вопрос в том, что Министерство обороны требует, чтобы эти части были обеспечены, и само не обеспечивает логистику. Это говорит только об одном. К сожалению, эти люди не в состоянии обеспечивать все процессы, которые должны быть. Соответственно, мы увидим скоро снова смену Кабмина. Но в момент экономического кризиса и в момент реально пандемии COVID-19 это для Украины катастрофа. Просто катастрофа. Постоянная ротация, постоянные изменения. Необходима стратегия. Это то, чего нету на сегодняшний день у офиса президента. И это то, чему Зеленский обязан научиться или хотя бы осознать. Если он не в состоянии действительно это понять, то он должен создать какой-то орган, который бы этим занимался, и отойти в сторону. Других вариантов нет.
Спасибо. Ольга и Борислав, я хочу, чтобы вы сказали вот ваш прогноз на ближайшие недели. Насколько он оптимистический, насколько он пессимистический. Пожалуйста, Ольга.
Я начну с того, что карантин – это не метод убежать от инфекции, это метод растянуть время и подготовить систему ко встрече с инфекцией. Я очень хочу посоветовать нынешнему министру обратить на это внимание, начинать массово тестировать население, локализировать случаи и обсервировать те случаи, которые есть. И второе, защитить медиков и оборудовать больницы. Если это будет сделано очень быстро и качественно, мы сможем уже в мае увидеть результаты. Апрель будет тяжелый.
Спасибо. Ольга, Борислав.
У меня не самые оптимистические настроения. Дело в том, что Украина и по населению, и по системе, которую я вижу заболевания, очень похожа на Испанию. Там 40 миллионов, у нас 40 миллионов. Только у них 200 тысяч подготовленных коек и достаточно большое количество аппаратов искусственного вентиляции легких. У нас, к сожалению, готовых действительно принять таких больных всего 12 тысяч коек. Несмотря на то, что всего коек около 60 тысяч. Поэтому, я думаю, будет сложно. И если мы говорим, что в пиковый месяц может быть до 600 тысяч обращений людей, которым потребуется помощь, то настроение это позитивное не вызывает. И последнее. Переболеют практически все. Поэтому единственное, что я могу посоветовать, это самоизоляцию и карантин для того, чтобы переболеть тогда, когда будет возможна помощь медиков. У нас, к сожалению, медики помочь всем не смогут.
Спасибо, Борислав. Спасибо еще раз, Ольга. Сегодня мы говорили с депутатом Верховной Рады от партии «Голос» Ольгой Стефанишиной и депутатом Верховной Рады предыдущего 8-го созыва Бориславом Березой. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Ее провел для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. Ну и, конечно, желаю вам здоровья. Всего доброго и до новых встреч.